Корякин за спорт.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Кто только что присоединился к нам, это программа «За спорт». Я ведущий Кирилл Зангрис, мой соведущий гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Корякин. И у нас в гостях, не страшно это сказать, семикратная олимпийская чемпионка. Таких больше нет и больше не рожают. Это Светлана Ромашина. Света, здравствуй. Сергей, здравствуй. Присоединяйтесь к нам.
Здравствуйте.
И слушай, мы только что говорили о том, что, к большому сожалению, очень плохо развита индустрия спонсорства в нашей стране, и что вот такие заслуженные люди, как Света, вот только что мы говорили в перерыве, пока были новости. Дорогие спонсоры, если вы нас слушаете, господи, насколько же чаще покупали бы ваш шампунь, если бы наши замечательные синхронистки, которая, подчеркну, семикратная олимпийская чемпионка, опять-таки подчеркну, прежде чем выйти на соревнования, девочки, от, по-моему, получаса, смотря какая форма на голове, мажут голову желатином. Свет,
да,
расскажи, пожалуйста.
Конечно, у нас перед стартом обязательная подготовка, это наш боевой макияж, хотя уже не боевой, потому что запретили яркие краски.
И, это что, плохо яркие краски?
По телевизору всегда кажется страшным, когда нас показывают близко, а судьи-то нас смотрят далеко. И теперь кажется, что как будто у нас ни глаз, ни, ну, как бы лица нету, то есть мы не можем образ дополнить. Наоборот бы сделали в нашем виде спорта там какой-то раскрас, я не знаю, как в театре, можно же?
А чем обусловлено, что люди испугаются?
Ну, все должно быть такое более нюдовое, обычное.
Это международное направление,
да,
сделано?
Да, да, правило такое.
Ну, если в пятиборье убирают исконный его вид лошадь, я не удивлен, почему синхронисток смывают яркие краски.
Ну,
ну, так вот.
Ну, и после этого, конечно, у нас это наведение марафета на голове, прическа правильная, либо от получаса, либо до часа. Все зависит от того, какое количество пучков. Либо один, либо у нас там
либо
было
три.
Большое, самое это даже четыре, когда у нас была программа «Рок». Вот, и...
Любимая программа Дмитрия Губерниева.
Абсолютно точно. И после этого нам же надо как-то это все смыть. И каждый раз спрашивают, какое самое лучшее средство, как быстро снять желатин? Какое, Кирилл?
Горячая вода.
Абсолютно верно. Вы хорошо подготовились к интервью.
Я могу сказать, что у нас уже вопрос от наших слушателей. Ирина спрашивает, Светлана, а волосы сильно портятся от укладок с желатином?
Ну, если посмотреть на мои три пера на голове, конечно, можно сказать, что сильно, но на самом деле нет, это абсолютно не так. Даже, знаете, говорят о том, что бывают же даже желатиновые маски специальные. То есть так как мы это делаем не часто, да, допустим, там, ну, раза четыре в год, но, правда, за один старт мы можем это сделать раз 10 каждый день. Потому что с утра прическа, вечером смываешь, с утра прическа, полуфинал одной программы, финал другой. Вот. И нет, на самом деле волосы не портятся. Наверное, они даже могут больше портиться от постоянного нахождения в хлорированной воде. Просто могут высушиваться. И вот тут, на самом деле, очень кстати, был бы какой-нибудь супер увлажняющий шампунь, помогающий волосам восстанавливаться после длительных тренировок. И мне всегда, на самом деле, казалось это таким вроде бы простым моментом, даже в какой-то степени элементарным. Почему нет? То же самое лицо, которое нужно мазать два раза в день кремом, потому что ты, у тебя две тренировки, ты можешь выйти, намазаться, и как бы вот, ты прекрасно выглядишь. Почему нет?
Дорогие спонсоры, что вам еще надо? Красивая девушка, блондинка, высокая, куча достижений, не побоюсь этого слова, герой России. Если честно, до сих пор не понимаю. Мы вот с Сергеем долго обсуждали. Вот знаете, почему у нас там во многом идет наклон к тому, что молодежь зачастую там не образована? Потому что стали совершенно, помимо того, что в школах ужас, у нас не те герои.
У нас не те приоритеты.
У нас не те приоритеты. Вот, ну, я абсолютно вот скажу, вот возьмем там крупный банк, да. Вот банк, это вроде там мозгами надо шевелить, какие-то там операции проводить. Кто... по идее, как не шахматист, может быть его лицом. Ну, вот это же логично, да? А у нас герой Даня Милохин. Я знать его не знал, но даже меня заставили узнать, поинтересоваться, кто он такой. Вот отсюда, мне кажется, все идет. Поэтому я с самого начала поднял вопрос, почему последняя команда, которая у нас выигрывала Олимпиаду в команде, именно в игровые виды спорта, это гандбол. Ну, я не знаю, Меня СМИ, когда не Милохина, не запрограммировало. Я не знаю фамилии этих девчонок, хотя я спортивный журналист. Я подхожу к тебе на недавнем там, премии и спрашиваю, боюсь ошибиться, а я должен знать тебя, ну, так, как любого актера, любого известного музыканта. И вот мы с Сергеем, вот Сергей не даст соврать, вот с 2012 года, вот, ну, Сергей, вот сам скажи, как мы работали вот для того, чтобы ты был узнаваем. Вот сколько мы прошли работ с самых низов? Вот сколько мы долбили?
Большой путь прошли. Да, большой путь и по прессе, и по телевидению, и радио, и
я вот не знаю, вот когда у тебя появился агент? Вот агент, когда у тебя... Вот после первой Олимпиады он появился?
После первой Олимпиады мне было 18 лет.
Но это не
помешало,
ничего страшного.
В Пекине, 2008 год. Нет, конечно же, даже после второй Олимпиады нет, только после, ну, третьей.
Ну и вот получается, что у тебя был один контракт, да, за всю твою карьеру. Вот именно про какой-то профессиональный контракт с крупной компанией.
Или... Нет, у меня был вот один с компанией, которую я уже называла. Сейчас у меня есть... Некие контракты, обязательства, но это в большей степени, естественно, какой-то наш такой внутренний, да, рынок, но при этом все равно как бы мы стараемся проводить некую работу, но я, конечно, понимаю, что во многом время упущено, потому что действительно это нужно было начинать именно в момент появления меня как спортсмена профессионального, да, именно в тот момент должно было быть.
Конечно, время, ты абсолютно права.
А сейчас я понимаю, что я спортсмен уже, который ушел из спорта, по сути, я как сбитый летчик. Да,
это не так, все равно можно. При грамотной работе это все равно можно, но это гораздо сложнее.
Это гораздо
если бы были
сложнее.
Международные соревнования, да. Если бы тебя ждала еще одна Олимпиада, если бы все ждали твоего выступления. Потому что когда мы начали работать с Сергеем, ну, сколько времени прошло, ужас, 11 лет, вот в плотную работу, может, и Сергею было 22, он был в самом расцвете, был очень голоден, и мы первому спонсору нашему пообещали, мы выйдем на матч на первенство мира. Для этого нам нужна помощь, потому что Карлсон получает фантастическую помощь, там, от 6-7 западных компаний его тренирует Гарри Каспаров. Угу. Извините, все-таки при всем отношении к Каспарову человеку, Каспаров шахматист, это блестящий шахматист, и получить знания от Каспарова, а получал его иностранный игрок. И вот повезло, что компания поверила, и Сергей сыграл этот матч. Мы выполнили свои обязательства. И компания там в итоге потом по окончанию матча везде в прессе говорила, ребята, пацан сказал, пацан сделал.
Ну, это, конечно, на самом деле еще все правильно. Даже сейчас я понимаю, что, да, работа с детьми, там, да, я могу на кого-то уже сделать небольшую ставку, да, что вот он может попасть в ту-то команду, в сборную, раскрутка и так далее. Но мне кажется, что вот в отношении Сергея это в какой-то степени немножко проще, потому что это индивидуальный вид спорта. То есть у нас, да, чтобы себя раскручивать, ты, во-первых, должен стать индивидуалом. Ты либо должен быть, там, я не знаю, в дуэте, либо соло, потому что, прежде всего, это хотя бы фамилия узнаваемая, да, о которой говорят чаще.
Мы не знаем фамилии девочек
абсолютно
в группе,
верно.
Не знаем. Да, мы знаем, да. Давыдову, Ермакову, да. Киселеву. Мы знаем тебя, еще Брусникину помним, естественно.
Да, конечно.
А вот кто в группе, я не знаю фамилии.
Абсолютно верно, и... С одной стороны, конечно, это от того, что у нас даже элементарно нет на это, не было времени. Я понимаю, что, естественно, мы должны были заниматься, не мы должны были этим заниматься, да, а специальные люди. Вот. Но я думаю, что это еще в некой степени зависит и от вида спорта, и от, может быть, и от главного тренера. То есть кто-то за раскрутку, кто-то
надо
против.
Общая работа должна,
да, должна
быть
определенная раскрутка, которая никак не повредит ни лично спортсмену, ни репутации команды. То есть, конечно, мы можем, да, много говорить о том, как сейчас хорошо развивается Вероника Степанова в лыжах. Кому-то это может нравиться,
кстати,
кому-то
Вероника,
это может
если
не
нас
нравится.
Слышат, мы ее очень приглашали, она вдруг перестала в WhatsApp нам отвечать. Но Вероника ведет классный пиар, абсолютно. Просто классно.
Это вопрос на любителя.
Вопрос. Нам пишут, а как можно попасть к Светлане, чтобы тренироваться? У меня дочь любит синхронное плавание, Ольга.
Мы, на самом деле, регулярно проводим отборы детей, скажу так, потому что, естественно, мы, прежде всего, школа, которая работает на результат. Если спортсмен хочет попасть к нам, нас можно найти либо в социальных сетях, либо найти меня, куда мне можно написать.
Где вы находитесь-то?
Мы находимся в бассейн ЗИЛ. Наша школа базируется именно там. И у нас есть разные возраста. Естественно, как и все школы, мы можем принимать детей только от 7 лет. Вот. Но есть коммерческие группы, которые есть от 5 лет. Мы проводим отборы. И я столкнулась с тем, что я хочу взять всех детей. Но я не могу взять всех, потому что, естественно, я понимаю, что какой-то ребенок будет хорош для синхронного плавания, да, а которые, некоторые будут хороши там, для плавания, для других видов спорта. И самое сложное — это отказать. Сказать, что нет, извините, пожалуйста, мы вас не можем взять. Не потому что я не хочу вас брать.
Просто
потому
не надо мучить ребенка.
Да, не надо мучить.
Да-да.
Ко мне даже подходила одна там женщина, говорит, ну вот, посмотрите на мою внучку, она уже там занимается художественной гимнастикой, ну то есть она растянутая, гибкая. И мне пришлось бабушке показывать, я говорю, ваша прекрасная внучка. Я говорю, но даже с художественной гимнастикой у нас разная специфика. У вас внучка гнется в одном отделе спины, а нам нужно в другом. У вас в художественной гимнастике ходит по первой позиции ножки, а нам нужно по шестой. Ну, то есть абсолютно разная, настолько специфика, что даже уже в возрасте 7 лет мы уже начинаем задумываться над тем, сможем ли мы это, скажем так, вернуть в то русло, в которое нужно нам. Конечно же, очень много деток, и на самом деле сейчас очень большую популярность набирают коммерческие секции. Огромную популярность набирают. Очень много спортсменок, девочек и мальчиков, внимание, тоже идут заниматься синхронным плаванием.
Это как девочек в женский хоккей отдать.
У меня муж сначала сказал, что мы отдадим дочку в женский хоккей.
Не надо.
Ну вот, пока мы видим, что она творческая личность.
Пожалели.
Да, ну ей все пока 5. Вот, пока пусть рисует, танцует.
А что бы ты сказала родителям девочек, которые хотят отдать их на синхронное плавание?
Во-первых, очень многие тоже хотят, знаете, родители в первую очередь, чтобы их дети стали олимпийскими чемпионами. И я говорю, не станут они олимпийскими чемпионами.
Теперь точно не станут.
Пока, ну, тут другое, пока ребенок сам этого не захочет.
Ну да, да.
Когда приходит родитель и говорит, вот, мы хотим. А вы ребенку спрашивали, хочет он?
Ребенок и сказать этого не может сразу.
Да, конечно, мы научим плавать. Мы покажем, что такое синхронное плавание. Я как в детстве тоже думала, что это красиво, да, музыка. Все правда так, но это, естественно, очень тяжело. Очень многие сходят с дистанции, очень многие.
Невероятно.
99,9%.
Да, которые кажутся суперталантливыми, одаренными, что вот они просто будущие звезды. Но либо не хватает характера, либо нет особого желания, да, либо какие-то появляются другие приоритеты. Когда ты понимаешь, да, что чем больше у тебя подписчиков в социальных сетях, тем ты более популярный. Зачем мне идти в спорт и дальше напрягаться, когда...
Это, ну, как главная проблема легких денег.
Вот, и, конечно же, как бы прежде всего ребенок должен захотеть. Если захочет, мы поможем. Откроем его, постараемся, да, показать вообще мир спорта, мир синхронного плавания.
Вот вывели на разговор как раз про детей. Скажи, пожалуйста, что у нас в будущем? Какие у нас есть проблемы? Что бы ты хотела, чтобы изменилось? И как наше синхронное плавание сделать еще лучше, если это возможно? Или хотя бы не потерять то, что имеем?
Ну, я бы сказала так, что первое, что надо сделать, это не особо к нам залезать в нашу кухню.
Есть еще и такие разы.
Ну, бывает такое, что, естественно, кто-то лезет со своими советами, либо какими-то предложениями, либо нововведениями. Да, конечно, могут быть нововведения, да, мир не стоит на месте, да, кто-то там проводит ребрендинги и так далее, и тому подобное. Но пока наш механизм настолько отлажен, что действительно, я думаю, что на протяжении многих лет он будет показывать результаты. Конечно, не берем сейчас какие-то изменения, да, сейчас в современном нашем международном мире. Будут ли международные соревнования, непонятно. Но я скажу так, что дети идут. Дети идут, конечно же, они хотят заниматься. Поэтому везет тому, кто сам везет. Если мы будем продолжать работать именно в нашем виде спорта, так и будет. Угу. Другой вопрос, что мы тут даже задумались над тем, что, может быть, возобновить систему, как было ранее, да, в большей степени в Советском Союзе, когда даже ходили по школам, когда была определенная селекция детей.
По-моему, в этом был главный плюс советской школы,
да,
подготовки.
Именно, чтобы все равно смотреть, приглашать. Да, мы стараемся сейчас какие-то даже, может быть, иногда там листовки по школам отправлять. То есть оно все равно должно быть, как мне кажется, это надо возобновлять. Не просто, да, там объявление в интернете дал, и вот тебе, пожалуйста, пришли.
Да более того, баскетбольные и волейбольные тренеры боролись за высоких ребят и девчонок. Да. Одни тянули в баскетбол, другие в волейбол. Ко мне приходили в школу из Дворца Пионеров, записывали в шахматы. Ну, чуть ли, ну, вот искали, кто играет. Там посмотрел тренер, посмотрел, вот эти двое вроде толковые, пойдем к нам. А так как ребенок узнает, где его талант?
Да, нам можно попробовать и с этого начать. Но вот в нашем виде спорта, да, вот, наверное, скажу так, что не мешайте, дайте работать.
Не мешайте, пожалуйста, Светлане. Не мешайте семикратной олимпийской чемпионке, дайте работать.
Она знает, что делает. Светлана, а расскажи о своем романе с парусным спортом.
Я при слове роман уже немножко поднапряглась. Что это вы такого накопали в интернете? Да, на самом деле эти отношения, скажем так, начались со знакомства с моим уже мужем. На тот момент он увлекся парусным спортом. И перед Олимпийскими играми в Лондоне, это я сейчас думаю, какая неумная девочка, взяла это и сделала прямо перед играми, вот, то есть накануне, за 2 месяца до игр. У нас закончился чемпионат Европы, и мне уже муж говорит, приезжай ко мне на парусную регату. Угу. Говорит, отдохнешь как раз недельку? Отдохнешь, внимание. Я-то думаю, конечно, такая наивная. С 3 чемоданами, с 3 пересадками мчалась.
В какую страну?
В Турцию. Из Голландии, просто там чуть ли не на лошадях. Приехала, естественно, никакого снаряжения нету, а там должны быть определенные перчатки, желательно очки, как бы, чтобы там все тоже видеть, дулать воды.
Это не яхта, да, это же парусная...
Ну, это парусная яхта, это парусник, да. Естественно, как бы места внутри нету, готовишь ты в это время на яхте. И когда я приехала на тренировку уже после этого отдыха 7-дневного, вся в синяках, вся уставшая, у меня болели абсолютно все мышцы, что я не могла ходить и шевелиться, просто я поняла, что да, это другой вид спорта, где абсолютно другие мышцы работают. Вся в синяках от того, что отойди там, не мешайся, тут нужно делать, там тянуть и так далее. Когда ты первый раз, ты вообще ничего не понимаешь, что происходит, все кричат или еще что-то. Ну, кричат в основном от того, что либо не хватает рук, либо порой даже от некой неопытности. И я приехала и подумала тогда, я, в принципе, наверное, больше не поеду, зачем мне это нужно. Вот. Но все равно. Потом начала увлекаться, увлекла своего тренера Татьяну Данченко, она тоже ходит под парусом, и ходит даже под парусом больше, чем я. То есть, да, у них есть некая своя даже команда, которой они стараются ходить. Вот. Ну и, там, допустим, пока я была беременна, либо с ребенком в декрете сидела, муж ходил под парусом, Татьяна Евгеньевна ходила под парусом, они или в одной команде, либо в конкурирующих, то есть все равно это остается частью такой маленькой, но в моей жизни.
С кем из девочек у тебя сложились теплые дружеские отношения?
С командой?
Ну, в жизни, да, из сборной.
Ну, абсолютно точно могу сказать, что у меня есть лучшая подруга, Александра Пацкевич. Мы с ней как познакомились в детстве, мне кажется, в возрасте 10 лет.
Так и по жизни, и по спорту,
мы так,
да?
По жизни, по спорту с ней идем, мы живем в соседних домах. Я крестная ее сына, она крестная моей дочери.
Потому что все-таки женский коллектив, это сложный
это
коллектив.
Это очень сложно. У нас еще моя дочь родилась с Александрой в один день, и зовут их Александры.
Это вообще фантастика. Почти это осуществили 2 Сергея Корякина. У них сыновья родились у пятиборца, у шахматиста. Может, даже в одни сутки, но официально на день.
Ну да, с разницей в один день.
Ничего себе.
Но зовут по-разному.
Просто так это не бывает.
Да, и тут уникально, конечно, что у вас родилось. Это реально уникальный случай.
Ну и, конечно же, со многими девочками поддерживаем очень хорошие отношения. Я, наверное, никогда не могла сказать, что Наташа Ищенко, там, да, я всегда в интервью говорила, что мы не подруги, мы коллеги. Но самое интересное, друзья познаются вот потом еще после спорта. То есть сейчас мы с Натальей, несмотря на то, что она живет в Калининграде, мы периодически встречаемся, либо она приезжает в Москву, либо нас они приглашают к себе в Калининград. Мы общаемся с семьями, общаются наши дети. И это действительно не просто, да, отношения коллег там бывших, а это какие-то действительно теплые дружеские отношения, уже семейные. То есть именно то, что хочется дальше проносить, хранить, да, и показывать, что мы не только в спорте, да, завоевываем медали. Мы находим тех людей, с которыми нам приятно, интересно, комфортно. И мне кажется, вот это тоже, наверное, одно из таких самых ценных моментов, которые как бы мы в жизни находим.
Вот у меня такой вопрос. Ты говорила, что там часто, или ну, не часто, приходит в гости Маша Киселева.
Да.
Вот у меня вопрос по поводу Маши. Ведь она, наверное, для синхронного плавания сделала вот гораздо больше в плане пиара, чем все золотые медали. Вот это вот, мне кажется, что это именно так. Как бы это ни обидно звучало для спортсменов, но телевидение, пиар, вот эта популяризация, ей, наверное, все синхронное плавание должно ей быть благодарно. Ты как считаешь?
Я считаю абсолютно точно, все так и есть. На самом деле Маша в этом плане большая молодец. Многие из нас, да, смотрят передачи с Машей, смотрели кино с участием Маши. Моя дочка фанатеет от Маши, когда смотрит по телевизору, говорит, ой, я ее знаю.
Но одно слабое звено чувствует.
Да, да, да.
Нет, тут именно вот, видишь, вид спорта. Она очень, она заставляет волей-неволей о нем говорить.
Да, а с другой стороны, вот Маша тоже говорит, если бы не было слабого звена, все знают меня только как ведущую слабого звена. А потом, когда начинаешь рассказывать, что это связано со спортом, что я вообще-то спортсменка, синхронное плавание, тогда это набирает обороты. И, конечно, первично все равно, да, спорт. Но если, грубо говоря, идет какая-то карьера там, ведущей, которая популяризирует наш вид спорта, это круто. Это очень здорово, это ценно. И мы на самом деле вот как раз с моими коллегами, вот с Александром Пацкевичем и с Владой Чигиревой ведем свой телеграм-канал, называется «Перетрем».
Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Перетрем». Мы с Сергеем сейчас после эфира обязательно подпишем.
Обязательно «Перетрем».
Это, поверьте, это канал для любителей синхронного плавания в большей степени. Мы стараемся какие-то новости, и зарубежные, и наши новости. И мы сейчас проводим, допустим, знаете, конкурс «Любимая синхронистка России». Не лучшая, а любимая, потому что действительно это очень большая разница. И вот как раз-таки
за все тут, время, да?
Ну, в основном олимпийские чемпионы.
Ну, понятно.
Но вот именно тут мы стараемся всех девочек из группы учесть, поставить фотографии. Мы рассказывали про каждую. Если у нас проходят какие-то чемпионаты России в нашей стране, мы стараемся подбирать информацию про наших новых молодых спортсменок, про которых никто не знает. И на самом деле, наверное, федерация должна этим заниматься, и я думаю, что они сейчас будут
федерация,
этим активно
федерация,
заниматься.
Пресс-служба федерации,
да, они будут,
если она
надеюсь,
существует.
И как бы, чтобы кто-то дал определенный толчок. И, конечно же, вот надеемся, что даже благодаря нашему каналу хоть кто-то, хоть на малую часть больше узнает о тех девчонках, которые сейчас тренируются под те же самые 10 часов в день и работают, понимая, что не факт, что будут международные старты, но при
но,
этом...
Но, тем не менее, все равно пашут.
Да, пашут без остановки.
Свет, мы в очередной раз понимаем, что нашего времени абсолютно катастрофически не хватает. Официально тебя приглашаем в любой удобный для тебя четверг прийти к нам.
Спасибо.
Очень было с тобой классно пообщаться. Ну вот, надеюсь, что после эфира прибавится подписчиков на телеграм-канал «Перетрем». Подписывайтесь, пожалуйста. А мы тебя ждем в следующий раз. И спасибо большое, что ты пришла.
Спасибо большое.
Спасибо большое вам.
Корякин. За спорт.